Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Добрый вечер. 19 часов 5 минут по московскому времени. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Что будет?». В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сунгоркин. Владимир Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, сегодня будем говорить и о политике, об экономике, но начать наш разговор я хотел бы с важнейшего события сегодняшнего дня. В Кремле состоялся торжественный прием от имени президента России по случаю тысячелетия представления святого равноапостольного князя Владимира. На приеме присутствовали представители Русской Православной Церкви, государственные общественные деятели. Вообще, в последнее время, как мне кажется, вот этой теме крещения Руси и в целом вот святому равноапостольному князю Владимиру уделяется очень много внимания со стороны власти. Мы тут можем вспомнить памятник, который планируют установить в Москве. Да. Вот как вы оцениваете то, что происходит? Есть ли тут какая-то тенденция?
Ну, тенденция у нас известная. Это постоянно создавать какие-то очень интересные, неожиданные ситуации в осмыслении прошлого, да? Даже вот здесь действительно это большое, большое событие, что более тысячи лет назад именно этот князь, значит, определился с религией и принял решение, что Русь должна быть христианской. Огромное событие. Но дальше пошли очень интересные нюансы, которые, по сути, сегодня и вдруг стали и повесткой дня для тех же политологов, обществоведов и так далее. События более чем тысячелетней давности в итоге трактуются сегодня очень по-разному. Владимир Владимирович Путин, президент России, сегодня, отакцентовал на том, что сделал акцент на том, что это было не просто христианство, выбор христианства, а это был выбор православия, то есть религии, которая находилась, скажем так, в контрах с католичеством, с истинно или с более внятно западной религией. Протестантство потом возникло, но оно тоже возникло отдельно, не как православие, то есть та ветвь, скажем так, христианства, которую избрал Владимир, да, князь. Итак, подводя итог, мы говорим о том, что, вернее, не мы, а президент России говорит о том, что, и не только президент, многие другие, значит, религиоведы, о том, что, по сути, Владимир определил существование русского народа в виде нынешних русского, украинского и белорусского народа как некую евроазиатскую цивилизацию, который и не Запад, и не Восток. Это, если бы это был чистый Восток, это был бы ислам, а если бы это был чистый Запад, это было бы католичество. А он определил, значит, ту церковь, центр, который находился тогда в Константинополе, между Европой и Азией. Вот мы, цивилизация, находящаяся между Европой и Азией. Ну и сегодня сделал заявление глава Украины Порошенко, который по-своему трактует, что это был выбор, значит, движения в Европу. Но опять Порошенко уже в который раз, значит, президент Украины в который раз ставит, в частности, и своих прихожан украинских в очень нелепое положение. Потому что, ребята, если бы это был выбор движения однозначно в Европу, то Владимир должен был принимать католическую веру, но он принял не католическую веру. Вот это из тех парадоксов, которые сейчас происходят. Господи, уже тысяча с лишним лет прошло, а мы даже вот эти события мы трактуем в свете сегодняшних очень тяжелых, сложных конфликтов. И не только мы, но и Запад тоже.
Но сегодня же Петр Порошенко заявил о том, что мечтает о создании единой поместной православной церкви в Украине. Там вообще-то сложная история. Там есть православная церковь Московского патриархата и есть православная церковь Киевского патриархата. Патриарх, глава которой патриарх вообще был отлучен от РПЦ еще в 90-е годы. И многие местного, скажем так, патриарха вообще считают уголовником. Да. И получается, что вот опять же мы вспоминаем убийство на прошлой неделе священника РПЦ Московского патриархата на Украине. То есть вот эти споры, они оборачиваются и кровью сегодня, к сожалению, на Украине в частности.
Ну да, вообще все это ужасно, потому что идет однозначный процесс выдавливания христиан с Ближнего Востока. Там во многих странах почти не осталось христиан. В последние годы, это свежие совершенно события, в Египте очень мало осталось христиан, в Ливане, в Сирии, в Ираке, я уже молчу, там вообще их практически не осталось. И вот на фоне этих происходящих событий все вот эти расколы в церкви, которые существуют, они очень сильно ослабляют христиан всего мира. И сейчас, я считаю, на той же Украине не стоило бы использовать политическую ситуацию для, скажем так, для усиления позиций, вот, скажем так, киевского патриархата, да, вот этой Киевской церкви, оставить бы все в покое. Тем более Кирилл, значит, глава православной, Русской православной церкви, заметьте, он очень осторожно себя ведет в украинском конфликте. Я бы напомнил даже такие интересные детали, что когда, например, когда были в Кремле было заседание по поводу передачи Крыма.
18 марта,
да, патриарх...
Его там не было.
Патриарх не пошел на это событие. Его не было в Кремле не потому, что он не мог прийти. Он не пошел из очень точных, внятных, скажем так, политических соображений, что в данном случае прийти на это событие, как бы осветить собой это событие, это означает поставить в очень тяжелое положение служителей Киевской церкви. Это очень важные вещи, и патриарх совершенно правильно сделал в этой ситуации. Ни в коем случае не втягивать церковь в наши мирские конфликты.
Об этом и многом другом мы продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь.
И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. Остро, жестко, жестоко. Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам и средам в 18:05 по московскому времени.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем. 19:15 по московскому времени. Это программа «Что будет?». В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Присылайте свои вопросы, смски на номер 2420, трилатинские буквы РКП в начале, стоимость сообщения не более 2 рублей. Итак, смски на номер 2420. Мы сегодня о самых разных темах будем говорить. И вот раз уж вы заговорили о повестке сегодняшнего дня, многие, ну уж точно экономисты следят за колебаниями курса доллара и евро. Все-таки многим может показаться, что это что-то где-то там и непонятно, но в конечном счете это отражается на стоимости продуктов в магазинах через какой-то период времени. Так вот, сегодня официальный курс доллара превысил 60 рублей. Ну, это курс, установленный Центробанком уже на 29 июля, если быть точнее. Евро 66,6 рубля. Вот такая вот не очень приятная цифра. Сбербанк еще 20 июля предупредил, что в России может случиться валютный шок, вызванный колебаниями в паре доллар-евро. Ну, все это происходит на фоне дешевеющей нефти. Вадим Николаевич, что происходит и что нам ждать? Может быть, сейчас вообще все рухнет?
Да нет, если все рухнет, то это будет только... Ну, все рухнет, мы имеем в виду, рухнет валютный курс, да, подешевеет рубль. Это будет только следствием эмоциональных, скажем так, настроений широкой публики, да, благодаря, может быть, нашим усилиям, я имею в виду всей медиатусовке, да. На самом деле, я думаю, что это некое эхо двух факторов. Ослабление рубля по линии евро – это, безусловно, скажем так, успокоение греческого фактора, да, когда ждали, что там в Греции произойдет, будет она выходить из зоны евро, бла-бла-бла, значит, будет дефолт, тогда ясно, что евро должно было дальше ослабляться. И вот спекулянты, естественно, на этом играли и, значит, ждали ослабления евро. Значит, этот фактор ушел в прошлое на несколько месяцев точно. Греки всех, значит, переиграли, всех, кого можно, обманули, я имею в виду греческие премьер Ципрас, и выторговал себе очередные кредиты. Это, конечно, гениальная такая афера, но она свершилась. У нас у всех на глазах греки, значит, сыграли в такую очень интересную игру, по итогам которой они получили еще огромное количество кредитов. Украинцы им завидуют, да, теперь. А теперь, что касается доллара. Доллар – это немножко другая история, хотя они всегда связаны. Безусловно, повлияло на поведение валютных спекулянтов ситуация с Ираном. Через много лет, то ли 20, то ли больше 20 лет, значит, санкции Ирану, они вдруг отменены, и сие означает, что буквально в ближайшие месяцы нефть может дальше подешеветь, потому что Ирану разрешено торговать нефтью. Да, нефть. Торгуйте на здоровье, а нефти этого Ирана очень много. Он один из главных производителей нефти. И ему 20 лет с лишним запрещалось выходить на этот рынок. Что, опять же, сие означает? Что ясно, что нефть должна подешеветь, должна и может подешеветь, но подешевеет она или нет, дело неизвестно. И вот спекулянты тут подергались. Я думаю, вопрос нескольких дней, что Центробанк на все это смотрит, он еще эту валюту выкупит, сколько надо, или рубли выкупит. Ну, в общем, так.
То есть все будет спокойно.
У них есть рычаги, чтобы поддерживать некое спокойствие на рынке. Ну, вот пока это эхо вот этих двух событий.
А в дальнейшем, на ваш взгляд, вот если не массовая истерика, если не истерика медиасообщества, хотя сейчас многие в отпусках, в целом все будет спокойно?
Я думаю, отпуска действительно влияют на ситуацию. Многие возбужденные умы сейчас в июле-августе сидят под пальмой где-то и, значит, более-менее расслабленно находятся. Да, я думаю, до сентября все будет нормально, а дальше я бы не стал заглядывать, просто не стал, потому что, ну, столько факторов работает.
Ну что ж, вот мы вспомнили о том, что происходило в Греции и в Иране, и эти темы, в частности, обсуждались в интервью, который президент нашей страны Владимир Путин дал швейцарским СМИ. Кстати, самое любопытное вы можете прочитать на нашем сайте kp.ru. Но там было пару любопытных заявлений. Меня зацепила идея о том, что президенту ФИФА Йозефу Блаттеру нужно не организовывать какое-то уголовное преследование, а нужно давать Нобелевскую премию. И очень любопытное заявление относительно Соединенных Штатов. Штатов Америки сделал президент России. США – великая держава, но мы видим процесс закручивания новой гонки вооружений, и очень так, ну, нелестно в некотором смысле о Соединенных Штатах высказался президент нашей страны. Вот, а вас что зацепило в этом интервью? Вообще стоит на него обращать внимание?
Стоит, потому что в последнее время интервью с западным СМИ не так часты, как когда-вича, да, как 2-3 года назад. А я бы обратил внимание серьезное на это интервью, потому что там есть несколько моментов важных. В частности, он выразил некое разочарование Путин тем, что вот все санкции сняты с Ирана, а ведь одним из факторов того, что Америка создавала систему ПРО, нарушая весь баланс сил в мире, в Европе создавала систему ПРО, рассуждая о том, что мы ее создаем против агрессивного Ирана, который не сегодня, а завтра создаст ядерное оружие и ударит по Европе. Теперь эта проблема снята. Снята буквально на прошлой неделе, мы получаем новую мировую конфигурацию. Ведь Иран не просто отказался от производства ядерного оружия, он запустит и уже запускает огромное количество всяких разных контролеров на все свои площадки, он закрывает заводы по производству оружейного плутония, да, и все это очень серьезно меняет конфигурацию рассуждений тех же американцев о том, что вот есть мировое зло Иран, и нам надо от него прикрыться. И Путин и в этом интервью тоже упомянул: ребята, вы же вроде Европу собирались закрывать от иранцев, проблема завершена, давайте, может, мы начнем снова демонтаж, вы ПРО свое будете демонтировать, мы кое-какие свои вооружения остановим, но Европа помалкивает. Американцы говорят: не-не-не, сейчас Россия стала такой опасной. И вот второй пассаж или другой пассаж в этом интервью, значит, о котором мы говорим, Путин как раз посвятил европейским руководителям. Он их немножко уже по-отечески, что ли, или как, я не знаю, по-братски их пожурил, что, ребята, дорогие европейские правители, все-таки вы должны больше гораздо думать о собственных интересах, а не об интересах США, потому что вы принимаете кучу решений, просто находясь, так сказать, в качестве просто таких вассалов и колоний США. Ясно, что для народов Европы это колоссальная головная боль, вот это ПРО, которое размещено, противоракетная оборона в Восточной Европе. Что это означает? Это означает, что они подпадают под огромные риски. Те же чехи, поляки, да, и другие тоже народы. Если ПРО создается, значит, ПРО становится автоматически под некими целями с нашей стороны, да, в случае конфликта.
Ну, вот вы знаете,
Об этом Путин говорил.
Я вот недавно общался с одним высокопоставленным сотрудником МИДа, и он сказал: мы ждем такого значительного облегчения, скажем так, когда Обама закончится срок Обамы.
Дело темное, будет ли облегчение, потому что там Хиллари разминается, вот. Она девушка очень боевая, агрессивная, демагог. Тот еще, если Клинтон, два, так сказать, Хиллари Клинтон придет, я не думаю, что нам будет какое-то облегчение. Она более
азартная. Прогнозы пессимистичные.
Довольно пессимистичные. Может, там кто-то другой придет там сейчас.
Может быть, Джеб Буш?
Ну, может быть. И, кстати, вот мне почему-то кажется, что Буш более, скажем так, человекообразен в отношениях с нами будет, чем Хиллари.
Ну, это любопытно. Нам всегда говорили, что с республиканцами сложнее договориться, нежели с демократами,
да,
но с Бушем мы как-то хорошо общались,
но
а с демократом Обамой не получилось.
Да, с республиканцем Бушем мы вполне нормально работали и сотрудничали.
Ну, в любом случае, дальше получается, вот возвращаясь к заявлениям Путина, я еще раз его процитирую, США имеют... Это не значит, что сегодняшние власти США имеют право по всему миру ездить и кого угодно хватать и таскать к себе в тюрьму или действовать с позиции «кто не с нами, тот против нас». Вообще очень жесткие заявления Путина. Дальше Соединенные Штаты меняться не будут. Дальше хуже?
Ну, видите, Путин очень информированный человек, что касается хоть того же Блаттера, о котором он говорит, что да, нормальный этот Блаттер, никакой он не коррупционер. Я думаю, у Путина хватает информации, кто у нас коррупционер, а кто нет, да? Вот. Ну, понимаете, очень много факторов работает, будет ли хуже, или будет ли лучше. Если какой-то жареный петух клюнет американцев, то, может быть, и будет лучше. Потому что вы вспоминали Буша, а ведь это интересный момент. В какой момент исторический момент, мы оказались в очень доброжелательных отношениях с Америкой? Это было, в частности, связано с событиями 2001 года, со взрывом башен-близнецов. И вот тогда... это действительно клюнуло их, да? И вот тогда американцы очень так хорошо отнеслись к нашей поддержке. Помните, мы им дали взлетно-посадочную полосу в Ульяновске. Садитесь, ребята, заправляйтесь. Склады в Ульяновске поставили американцы для заброски в Афганистан, да? Когда они там воевали, мы спокойно закрыли глаза на их базу в Киргизии, хотя это как бы наши интересы, да? Вот. Мы им дали очень много разведывательной информации по маджахедам, по всем этим. Вот. И тогда у нас действительно был некий, ну, не медовый месяц, но отношения были очень хорошие. Поэтому республиканцы они, демократы, махновцы они, или я не знаю кто, но если их жизнь заставит, они с нами начнут сотрудничать. Но если, пока жизнь не заставила.
Если сейчас не ошибаюсь, Владимир Путин, кстати, был первым, кто позвонил Джорджу Бушу после теракта 11 сентября. И
совершенно верно.
Было обращение Путина к российской нации, да. И там тезис был, что мы, как никто другой, понимаем, что чувствует
совершенно
американский
верно.
Народ.
У нас в это время еще шли бои в Чечне, а еще в это время продолжались, и это все было очень, очень связано. У нас террористическая операция в Чечне была еще не завершена.
Ну что ж, мы сейчас ненадолго прервемся и после перерыва продолжим наш разговор, поговорим о событиях, связанных с исламским государством, поговорим о событиях в ДНР и ЛНР и о проблемах, которые возникли с законом, скажем так, у людей, близких к Анатолию Чубайсу, о внутриполитических скандалах, обо всем об этом после небольшого перерыва в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Это программа «Что будет?». Никуда не уходите. Совсем скоро продолжим.
Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич. Я репортер. У меня очень важная работа. Я рассказываю хорошим людям истории про хороших людей. Мы все хотим менять мир к лучшему, но не все понимаем, что начать можно с себя и прямо сейчас. Я хочу познакомить вас с теми, кто однажды проснулся и решил начать жить по-другому.
Программа «Шоссе энтузиастов» о людях, которые не побоялись изменить свою жизнь. Слушайте в пятницу в 21:00 по московскому времени.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. 19:30 по московскому времени. Это программа «Что будет?». В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Говорили мы о внешней политике, о мировой геополитике. И вот еще одна тема, может быть, кратко. Президент России общался, причем неоднократно в последнее время, с своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Ну и в центре внимания вопросы, угрозы, исходящие от исламского государства. Вообще с Турцией у нас много что завязано. Страна стремительно развивается. Это сближение с Турцией или нет? Или там все сложнее?
Ну, как всегда, все сложнее, да? Как говорится, и как это? На самом деле не так, как за правду, да? Безусловно, они общаются, потому что регион очень близко к нам и очень взрывоопасен, и там сейчас ситуация так получилась, очень сильно зависит от турецкого президента, у него есть большие ресурсы для того, чтобы влиять на эту ситуацию. Ну, казалось бы, бог с ним, пусть они там разбираются, но это все тоже касается нас, России, потому что о чем они наверняка общались? Они общались о судьбе Сирии. Значит, чтобы там Эрдоган не заявлял, но у него есть свои личные, вернее, интересы Турции есть в том, чтобы воевать с Сирией. Они хотят, по сути, оттяпать кусок Сирии, пользуясь слабостью сирийского правителя, да? И туда вернуть, у них есть свои проблемы, и туда вернуть примерно 1 700 000 беженцев, которые сегодня находятся на территории Турции, их туда назад вернуть и сказать: вот этот кусок Сирии мы контролируем, дорогие беженцы, милости просим, возвращайтесь и живите, и кончайте, значит...
И не мешайте жить нам.
Да, кончайте мешать жить нам. Это же страшное дело. В Стамбуле бродит куча попрошаек, нищих, мелких воров и так далее. Беженцы из Сирии. Но казалось бы, это их радости и горести, но на самом деле Турция летом это то, чем когда-то были наши отечественные курорты для России, да, ведь там сотни тысяч в июле, августе и в сентябре сотни тысяч россиян вообще-то там отдыхают. И вот эти теракты, которые произошли, то, что сегодня, там сейчас в Турции же произошло пара терактов, плюс Турция заявила, что она начинает, по сути, войну с курдами. А что такое война с курдами? Курды, между прочим, находятся на территории Турции, в частности. И сегодня самолеты турецкие нанесли ракетные удары по территории, вы будете удивлены, по территории Турции. То есть это страна, это война, которая идет на территории Турции. В той восточной части, где неподалеку наш любимый Анталья, Кемер, Алания, Белек и прочие, значит, дорогие сердцам россиян местечки, да. Вот, конечно, это нас касается, но, правда, мы народ мужественный. Пока никаких шевелений у туристов не замечено, таких массовых, типа, они в ужасе отшатнутся, скажут, все, мы не едем в Белек, допустим. А вот район восточной Анталии, он, в общем, что примыкает к тем районам, где обитают курды. А курды – это очень такая агрессивная такая история, агрессивный народ, и, конечно, по идее…
Я боюсь, что, знаете, вас сейчас слушают люди и просто…
Люди наши выдержаны, но им надо это иметь в виду, всерьез. Если там будет дальнейшее обострение, надо серьезно подумать, все-таки ехать в августе или в сентябре в Турцию или не ехать, потому что это реальная война. Эрдоган, президент Турции, заявил, что он прекращает любое перемирие с курдами. А курды – это не такой неспокойный народ. Это ребята, которые 40 лет уже примерно воюют за свою независимость и готовы воевать с применением всех возможных ресурсов.
Ну и, возможно, там идет определенный торг, ведь у Турции были свои планы на Крым.
Хотя я думаю, что Путину очень не понравится упоминание Крыма в этих разговорах. Я надеюсь, они обойдутся без этого, потому что Крым действительно такая неприятная для турок тема. Я помню, я встречался год назад, брал интервью у министра одного из членов правительства Турции. Вот у нас такой шел скучный, монотонный разговор о том, о сём. И он ни на что не реагировал. Он говорил какими-то тяжелыми бюрократическими блоками на все: мир, дружба, жвачка, все, да. Но как только я упомянул Крым, это было, значит, уже после того, как выперли оттуда главу крымско-татарского, значит, там какого-то их меджлиса, который занял позицию очень неконструктивную. И я увидел совсем другого человека. Это был член правительства Турции, министр Турции, который тут же перешел к таким, к очень агрессивным, самурайским таким заявлениям в адрес нашего поведения и того, что Крым оказался частью России. Поэтому для них-то очень болезненный вопрос.
Ну что ж, к другим темам, к внутренней политике хочется вернуться. Опять же, может быть, внешне она и связана-то на самом деле. Вы знаете, есть в нашей стране политики, которые не просто знамениты, а вокруг фамилий которых уже ходят легенды, мифы. Это, конечно же, и, может быть, даже прежде всего Анатолий Чубайс. Вся страна, может быть, не знает, чем занимался Леонид Меламед, Яков Уринсон, Андрей Малышев, Дмитрий Журба. Но самое важное для многих заключается в том, что это ближайшие соратники ныне главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. И по сообщениям ряда СМИ, надо сказать, подтвердившихся, они вообще уезжают из России. У многих проблем, в частности, Леонид Меламед помещен под домашний арест. Он подозревается, ну вот, например, только он подозревается в нанесении ущерба компании на сумму 300 миллионов рублей. Это совпадение, опять же, или это какая-то война против Чубайса, или, может быть, наконец-то начали там справедливость восстанавливать? Вот что это, почему это, и что будет вот с этой историей, на ваш взгляд?
От того, что будет с этой историей и будет ли что-то, мы, в принципе, поймем, происходит ли у России реальный поворот, скажем так, в сторону опоры на собственные силы, на импортозамещение, или его не происходит.
То есть в картошке, а в соратниках
Я это так трактую, что это некая та самая химическая лакмусовая бумажка, посинеет она или позеленеет. Вот если она посинеет, если будут реальные какие-то дальше движения в этом направлении, скажем так, Чубайс и его команды, значит, мы действительно реально совершаем поворот. Я думаю, что вот непотопляемость, выживаемость Чубайса все эти последние годы, она была связана с тем, что Чубайс – это некий символ нашего, так сказать, я не знаю, неизменности, верности страны, некоему курсу, уже непонятно какому, но вот некоему такой, знаете, вот...
Но праволиберальному
почти,
такому.
Почти религиозный символ. Вот многие уже затруднятся сформулируют, если сформулируют, что это за курс, но если даже не сформулируют, они все равно у них концы с концами не сойдутся. Поэтому такая вот чисто религиозная. Вот Чубайс – это... Для кого-то это хорошо, а для кого-то это еще диада, да? Вот. И вот то, что сейчас происходит, это такие знаки интересные, да? Потому что Чубайс никогда не сдавал свою команду. Чубайс – это фигура, встроенная в мировую финансовую элиту. Если трогать Чубайса, его никто не хотел никогда трогать, потому что тронь Чубайса, и тут же прибежит 150 человек, кого вы трогаете. Вы не представляете, если мы будем трогать Чубайса, если вы, собаки, тронете своими грязными руками Чубайса, то мы потеряем доверие там Морган и Стэнли, Ротшильда, я не знаю, значит, Чейз Манхэттена банка, и мы останемся на бабах. Ну вот мы уже давно потеряли доверие всех и все, и остались на бабах с точки зрения финансовой поддержки мировой давным-давно. Но вот этот вот миф, он очень был силен. Но так как там действительно злоупотребление очень много во всей компании, вообще компания, на мой взгляд, такая очень сомнительная, то, я думаю, просто уже иссякло терпение у боярта, от некоторых, у приближенных к Путину людей, которые уже просто взвыли, потому что у нас же есть итоги работы Счетной палаты совершенно скандальные. Мы в «Комсомольской правде» их печатали, только открытую часть, там есть открытая часть, есть закрытая. Что там в закрытой части, можно только догадываться, потому что там в открытой части миллиарды и миллиарды рублей разнообразных злоупотреблений. Там, собственно, ничего хорошего-то и нету. Поэтому, если этот процесс пойдет дальше, то очень интересно.
Знаете, меня всегда вот мучил очень простой обывательский вопрос. А почему вот Чубайс, если к нему такое отношение со стороны там 80% народа всей страны, если действительно к Роснану есть объективно вопросы, уже счетная, уже сама его либералы сами его уже атакуют, почему он не уйдет на покой, чтобы не было проблем у окружения? Мог бы год, два года назад уйти на покой, никто бы его не трогал. Но он продолжает работать.
Сложно, вы знаете, сложно в нашей стране вот так взять и уйти на покой, потому что вот эти все, так сказать, отцы русской демократии, они все рассуждают так: если как только я ухожу на покой, я теряю рычаги управления, связи, финансовые потоки, которые я контролирую, людей огромное количество, которым я помогаю, так сказать, тем, что они здесь поблизости состоят, у каждого из них свои связи, это целая сеть. А вот я ушел на покой, я никому не нужен. Ну, казалось бы, и ладно, ну, не нужен, у тебя там, у него молодая жена Евдокия,
Авдотья Смирнова.
Ну, давайте, ребята, отдыхайте. А он скажет: я вот через полгодика за мной придут. Опять же, можно сказать: так, ну ладно, поешь в Италию, в Америку, там хорошо, все свои там у тебя.
Ну, примут, гарантированно.
Примут, да, а черт его знает, как все повернется. И вот эта вот вся вот эта такая структурно-семейная вся работает. Это не только о Чубайсе. Огромное количество людей старается где-то находиться на какой-то общественной, так сказать,
политической,
общественной, финансовой и так далее, иметь какие-то позиции, ресурсы для того, чтобы все-таки их не было так просто схватить.
То есть, получается,
за одно место.
Банальный страх?
Конечно. Если в итоге, то есть опять психоаналитику положить его на диван, этого нашего героя, и потом он где-то на 15-й там, или 35-й минуте скажет: ой, точно, банальный страх. Но пока до этого страха доберешься, там еще...
Ну вот ваш прогноз, да. Вот мы когда-нибудь станем свидетелями уголовного дела против Анатолия Чубайса? Это возможно в нашей стране?
Я думаю, это очень возможно. И это зависит, если это, как ни странно, зависит от наших внешнеполитических дел. Чубайс, я подчеркиваю, Чубайс, как и еще несколько персонажей,
встроены в
они
мировую.
Встроены, понимаете? Связываться с ними это иметь такой международный конфликт. Но тем не менее, с Ходорковским же было уголовное дело, хотя на его защиту вышло очень много народу. Вот. Ну, я не к тому, что есть такая мечта, чтобы было уголовное дело. Я просто, как некий, так сказать, аналитик, просто говорю, такое возможно.
Продолжим через несколько минут, не переключайтесь.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Девятнадцать часов 45 минут. Это прямой эфир. Программа «Что будет?» в этой студии. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Ну, еще несколько тем хочется успеть обсудить. Конечно же, одна из главных тем на мировой политической арене, опять же, это расследование гибели Боинга. В украинском внешнеполитическом ведомстве сегодня заявили, что рассматривают несколько вариантов действий на случай, если Россия заблокирует в Совете Безопасности ООН инициативу по созданию международного трибунала. Вообще история очень сложная. Западные СМИ, ну, на следующий день обвинили после трагедии Российскую Федерацию, нашего президента. А вот потом, когда стало не все столь однозначно, как-то, и когда появляются доводы, что это все Украина, и порой доказательства абсолютно говорят, давайте подождем, вот нужно официально это как-то расследовать. Вадим Николаевич, вот что ждет, что будет с этой историей?
Я тоже сторонник того, что надо подождать, потому что все более загадочно это разбирательство. Никогда у нас в истории авиационных любых событий на целый год не затягивали расследование, да? Почему оно так затянулось при общем обвинительном уклоне, что Россия во всем виновата, это самый главный знак того, что там чего-то не так. Потому что обвинить Россию и тут же вывалить все доказательства, ресурсов для этого есть и у Европы достаточно, и у Америки всех этих, значит, наблюдательных возможностей, да, систем наблюдения. Вот. И раз они так затянули, значит что-то там, как говорят в боевиках, что-то пошло не так, да? Украинцы, они, в принципе, такие сейчас, я имею в виду украинское руководство, народ веселый и бесшабашный, и безответственный, поэтому они могут требовать чего угодно, абсолютно не задумываясь о последствиях своих слов. Но вот именно с Украиной же связана история, когда они запустили ракету, сбили
самолет. 2001 год, да, авиакомпания «Сибирь».
Авиакомпания «Сибирь», долго отнекивались, отбивались. Кстати, до сих пор никто не наказан. Ни один человек.
А Кучма вообще сказал, ну, все бывает, все ошибаются.
Сначала они сказали, что это не они для начала, потом, когда их уже совсем приперли, они сказали, все бывает, вот, и никого даже не наказали, хотя мирное время, сбили самолет, вот, а тут, ну, тогда было понятно, кто сбил уже через, буквально через несколько часов. Через несколько часов. А тут прошел год, и все, значит, тень на плетень наводят. Поэтому я думаю, что просто надо ждать, а потом уже осмыслять, что они нам все-таки выложат, да, что предъявят. Вот, кстати, Лариса из Перми пишет, только сегодня купили путевки в Турцию. Слушаем вас, приходим в ужас. Неужели беспорядки могут добраться до курортов, Лариса? Лариса, я бы не хотел портить вам отпуски. Я не думаю, что нам надо бояться всего. Просто такой товарищеский совет вам. Я думаю, надо ехать, надеяться, потому что мы не знаем, где и что кого ждет. Просто на курорт приедете, будьте на курорте. Поменьше, наверное, стоит в этой ситуации ездить по разным экскурсиям, базарам, Или если ездит, то только в очень, с очень проверенными турфирмами.
Вот наш звукорежиссер едет в ближайшую пятницу. Я думаю, что тоже переживать сильно не стоит.
Не угадаешь. Я сам в любой ситуации в Турцию могу съездить, и в Египет. Хотя мои близкие говорят, не-не, ни в коем случае мы туда не поедем. Ну, не угадаешь же, не угадаешь. Сегодня вон в Барселоне людей обстреляли, в мирной, тихой испанской Барселоне. Ну,
это, кстати, один из самых популярных городов туристических.
Тоже, наверное, направление российское.
Внутренней политике хочется поговорить пару слов. Скандал на выборах в Новосибирске. Там партия Алексея Навального не смогла собрать подписи. Они утверждают, что их обманывают представители местного избиркома. Навальный уже... появились сообщения, что он уже хочет людей выводить на улицу. Это с одной стороны. С другой стороны, главные наши люди по внешней, по внутренней политике, в администрации президента постоянно говорят о том, что конкуренция, конкуренция, легитимность и так далее, и так далее. Вот как-то не совпадает или действительно Навальному нужен просто скандал? Вот ждут ли нас какие-то?
Ну, Навальному ясно, что нужен скандал, а в принципе я вот могу сказать, что та же «Комсомольская правда», наша родная, она недавно выступила даже в защиту депутата Ильи Пономарева, который, кстати, тоже связан с тем же Новосибирском, и на которого сейчас там выставляют какие-то обвинения, что я бы и Навального, и Пономарева, сложившись в нашей ситуации в обществе, поберег, потому что нам нужны такие люди, пускай он, пускай их регистрируют, пускай они
идут. То
есть
регистрировать, пусть идут.
Да, ни в коем случае не выводить людей на улицу, но в рамках законной деятельности они должны, я бы сказал, даже охранять. Кстати, то, что и случилось во время выборов мэра Москвы, когда, насколько я знаю, сам, значит, мэр Москвы, действующий Сергей Семенович Собянин, всячески поддерживал, значит, возможность Навальному реализовать свое законное право и быть кандидатом.
И тот был кандидатом,
и
уличная агитация по всей Москве и так далее.
И то же самое и в Новосибирске надо. Нам не надо этого всего бояться. Это не та история, которая грозит там свержением законной власти и так далее. Наоборот, это, скажем так, должно бодрить всех кандидатов, чтобы они действительно были хорошо закаленными и по-честному приходили к власти. Это очень важно для легитимности самой власти.
Вот той самой легитимности, о которой так правильно, надо сказать,
если ты в честной борьбе победил, так у тебя развязаны руки для любых реформ. А если ты пришел, черт его знает как.
Ну что ж, в завершении нашего разговора не могу не спросить у вас о главном медиа-скандале. Это история с русской медиагруппой. Речь идет о наших, в некотором смысле, коллегах. Там несколько радиостанций, самая популярная русская радио, и вот появились сообщения, что государство в ГУП «Госконцерт» покупает русскую медиагруппу. Появились также сообщения о том, что цель – это создать патриотическое радио и выращивать, создать систему взращивания патриотически настроенных артистов. Господин Киселев, якобы, вот стоит Владимир Киселев, руководитель благотворительного фонда «Федерация», уроженец Питера, добавлю, вот стоит за этой, покупает всю эту историю. И вот Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Киркоров, Тимати, Расторгуев, Анна Нетребко написали письмо главе государства с просьбой чтобы не трогали русскую медиагруппу и не покупали по заниженной стоимости, как они считают.
Господи.
Что происходит? Как вам
Насчет заниженной стоимости, там, по-моему, $120 миллионов, это их кто-то подбил на такие фразы. С точки зрения стоимости к компании, безусловно, стоимость не занижена. Другой вопрос, что все как-то некрасиво делается. У компании, которая ее покупает, никаких денег своих нету. Они должны взять кредит, видимо, под залог этой же всей корпорации. $120 миллионов, как говорят, на дороге не валяется. Но это все ладно, они возьмут кредит, в залог отдадут банку ВТБ, по-моему, значит, эту же компанию, и вроде все без обид, все срослось. Но сама технология, при которой мы можем патриотов выращивать только в государственных СМИ, а если оно не государственное, значит дело ненадежно. Мне кажется, все это очень сомнительно, потому что если мы действительно их будем выращивать вот таким способом, чиновничьим, скажем, бюрократическим, то это, ну, это все как-то... это очень искусственный путь. Это такой патриотизм до первой, до, как сказать, патриотизм до первого кипиша, да, так бы, наверное, кто-то бы сказал. Любая проблема, все эти чиновники разбегаются в разные стороны, как мы это видели все блестяще в 1991 году, когда Советского Союза не стало за два дня. А Николь Тернатовой не было в декабре 91 года, он исчез, да.
Ну и уж действительно, вот кого-кого, Расторгуева, Кобзона, Нетребко, наверное, сложно обвинить в отсутствии патриотических
настроений.
Ну что ж, спасибо большое за этот разговор. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин был в этой студии. Эту беседу вы можете еще раз услышать, увидеть, конечно же, прочитать уже на нашем сайте kp.ru. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, а менее чем через 10 минут вернемся в эту студию, будем уже обсуждать проблемы жилищно-коммунального хозяйства, поговорим о тарифах, о капитальном ремонте, то, о чем нас, кстати говоря, давно многие радиослушатели просили. Так что никуда не уходите, слушайте радио «Комсомольская правда». Для вас работает Александр Яковлев. Владимир Николаевич, спасибо большое за этот разговор.
Спасибо большое. Всего доброго.
Специальный проект радио «Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?».